О дне рождения мамы Лидка вспомнила накануне поздно вечером. Ни подарка, ни поздравления, о котором ей думалось тогда у Зарудных, не было и в помине. Она встала с кровати, в ночной рубашке прошлепала к письменному столу, вырвала лист из какого-то старого альбома и тут же фломастерами нарисовала открытку, как учили в первом классе. Прямо уши заложила от стыда. Картинка вышла торопливая и не смешная. Лидка разорвала ее на мелкие кусочки и нарисовала новую, ничуть не лучше, но эту рвать уже не стала. Все равно больше ничего не было. Она долго не могла заснуть. Ворочалась и вспоминала слова Андрея Игоревича про то, какая молодец Лидкина мама. Со спокойной совестью могла бы и не рожать ее Лидку. А вот родила. А мама неожиданно обрадовалась Лидкиной кособокой открытке. Даже прослезилась. Долго благодарила. Лидка и забыла уже, когда в последний раз все в доме были такие веселые и добрые. Ушла в лицей, высидела первых три урока, сбежала к морю. Компания собралась большая, четверо мальчишек из средней группы, четверо из младшей и всего три девчонки. Картошку купили по дороге, на колбасу не хватило денег. Едва успели разжечь в камнях костер, как явилась, сунув руки в карманы, недружественная делегация. Вообще-то территория 205-й школы была чуть дальше, у грузового причала. Имело место наглое нарушение границ. 10 парней подошли молча, в каждом рту торчало по сигарете, и Лидка внутренне заметалась, пытаясь сопоставить силы. Наших было куда меньше, если не считать девчонок. А чего их считать-то? Какие из лицеисток бойцы? Оказалось, она ошиблась. Лицеистки вполне боеспособны. Разговор был коротким и сплошь нецензурным. Чужаки пришли специально за тем, чтобы побить морды этим чистюлям. Почти у всех нападавших были кастеты, и несколько лицейских морд действительно оказались разбитыми на первых же секундах драки. По всем правилам, пацаны из 205-й должны были удовлетвориться расквашенными носами, захватить трофейную картошку и отбыть с победой. Но все сложилось не по правилам. У одной из лицейских девчонок, Зои, был газовый баллончик. У другой — Инги. Сапожное шило. Баллончик выбили сразу, шило оказалось куда эффективнее. Стерва! В самый неподходящий момент Лидка узнала этого парня. Он был на дне рождения у Светки, а теперь напоролся на Ингин импровизированный стилет. Скорчился, двумя ладонями зажимая рану, рубашка его стремительно темнела на животе. Тем временем товарищ его, тоже смутно знакомый, уже сбил Ингу с ног и молотил ее ботинками по груди, по голове. Лидка завизжала. Кто-то упал в костер, кто-то метко бросил камень, кто-то спиной налетел на острый выступ скалы и безвольно сполз на землю. «Мама!» — закричала Лидка. «Все повторяется», — сказал ее внутренний голос с интонацией Андрея Игоревича. Она повернулась и бросилась бежать, споткнулась, упала на груду ракушек и рассадила себе щеку. «Почему? Почему тебя постоянно тянет, как свинью, в грязь? Почему ты находишь болото, где только можно? Почему?» Маму было жалко, да еще в день ее рождения. После схватки на берегу пятеро оказались в реанимации. По паре мальчишек из 205-й и из лицея. Еще Инга, которая на другой день умерла. Были слезы и крики, пощечины, от которых Лидкина голова отлетала далеко назад. Удивительно еще, как она не оторвалась вовсе. Было общее собрание в лицее и закрытое родительское собрание, и вопросы следователя, кто нанес смертельный удар. Этот или этот? Сапожное шило в засохшей крови. Это шило? Не это? Лидка на все отвечала одинаково, тупо. Не помню, не заметила. Испугалась, не видела. Исследователь, сухощавая молодая женщина, все сильнее презирала ее и даже ненавидела, и не особенно старалась скрыть свои чувства. Кажется, кое-кто из этих ребят очень грустно начнет свою взрослую жизнь. В начале цикла оказаться в колонии скверно, особенно для молодого человека». «А вы сначала переживите апокалипсис», — сказала Лидка неожиданно для себя. Следователь странно посмотрела на нее, поморщилась и отпустила. Не поднимая головы, Лидка вышла из кабинета директора, где происходили допросы свидетелей, спустилась на второй этаж, постучала и вошла, села на свое место. Рысюк смотрел на нее. Она ощущала его взгляд ухом. Терпела минуты три, потом повернула голову, вызывающе уставилась соседу в глаза. «Ну, что?» Рысюк смотрел, в отличие от следовательши, непрезрительно, но и без сочувствия. Лидка повернула голову так, чтобы Рысюку виднее был пластырь на щеке. «Красиво? Нравится?»
«Эй, разговоры на первой парте», — устало сказала химичка.
«Не нравится». Рысюк отвел взгляд, сказал себе под нос, вроде бы и не рассчитывая на слушателей. «Бардак! Черт, какой бардак! Никто ничему не учится!» Лидке показалось, что эти слова она уже где-то слышала. Ей казалось, весь город должен встать на уши, что все газеты должны выйти в траурных рамках. Ничего подобного. Соседка Светка сообщила, что в 205-й уже были подобные жертвы. Что в большой потасовке 77-й, например, троих мальчиков забили ногами.
«Жизни не знаешь», — говорила Светка снисходительно.
Зато лицей бурлил. Средняя группа, Лидка слышала, вслух говорила о мести, о непримиримой войне. Прежде миролюбивые лицеисты, оказывается, только и ждали искры, чтобы расплатиться с 205-й за все. В голос рыдали Ингины одноклассницы. Может быть, при жизни у бедной девочки не было такой массы друзей и подруг. Кое-кто предлагал использовать родительские связи, но большинство презирало поддержку взрослых. В открытую шли разговоры об оружии, о взрывчатке. Лидку мутило. Болела пораненная щека. Стыдно было смотреть на себя в зеркало. И уж, конечно, не хотелось встречать Славку Зарудного. Славка сам подошел к ней на перемене. И застал врасплох. Отец спрашивал, как дела. «Хорошо», — она погладила пластырь на щеке. «Я тебе подшивку принесу завтра, прямо в лицей». «Завтра меня не будет». «Тогда послезавтра», — сказала она, думая о своем. Славка помолчал. «Меня вообще больше не будет в лицее. Перехожу на экстерн с репетиторами». Теперь помолчала Лидка. «Из-за этой дурацкой заварухи?» «Да», — Славка не стал отпираться. «И, в общем-то, отец говорит, что все это только начало. Будет хуже».
«Ты куда?» — спросила мама. «Я же просила, не выходить из дома».
«Мне к Зарудным надо», — пробормотала Лидка, отступая. «Я уже по телефону договорилась». «Ты не можешь обождать пару дней?» — спросила мама тоном ниже. «Пока не уляжется вся это... все это...»
«Оно уже никогда не уляжется!» — крикнула из комнаты Яна. «Дома надо сидеть!»
«Вы преувеличиваете?» — сказал из кухни отец. «Пусть идет! Не война же в самом деле! И потом, она же к Зарудным!»
«Я обещала Андрею Игоревичу кое-что отдать!» — сказала Лидка, ободренная поддержкой.
Мама, наконец, сдалась. «Ну, чтобы засветло было назад, и обязательно позвони, Тимур тебя встретит от Скоростного». Лидка торопливо кивнула. Отцветали плодовые деревья, двор был весь усыпан лепестками. Лидка опасливо оглянулась. За каждым кустом сирени могла сидеть компания из 205-й или из 77-й. Или просто безымянная компания школьников, для которых одиноко идущая девочка – настоящая находка. Отец недооценивал ситуацию. Не война, нет. Но хуже войны. Хорошо, что мама многого не знает. Но скоро узнает. И тогда Лидку перестанут выпускать даже в лицей. Она торопливо зашагала к выходу со двора. На улице среди взрослых было куда спокойнее. Потом людная станция скоростного трамвая, потом привилегированный квартал с патрулями. Относительно безопасный путь. Скамейка, протертая штанами местной молодежи, теперь была пуста.